Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». У нас такой необычный сегодня эфир. Событием стала статья в еженедельнике «Собеседник», в которой было подсчитано, во что обходится государству, избирателям доверенные лица Владимира Путина. Какие призы они получают за свою лояльность. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Сергей Ежов, автор статьи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
С нами Андрей Колесников, аналитик фонда «Карнеги». Здравствуйте, Андрей. И с нами на связи финансист, финансовый аналитик Сергей Пугачев. С нами будет одна из, хотел сказать слово, жертв Сергея Ежова, но все-таки не буду это слово так употреблять. Один из героев вашей публикации. И тоже пока не буду называть фамилию, чтобы сохранялась интрига, потому что вот-вот мы с ним соединимся. Он один из обиженных вами, так сказать. Будем так говорить. А может быть, он будет горд, мы послушаем. Итак, вот только что появилась тема нашей программы. Вы уже поняли, уважаемые слушатели, зрители, во что обходится государству лояльность отдельных представителей культурного, спортивного, театрального, я не знаю, физкультурного, какого угодно сообществ, которые ее выражают, свою преданность и лояльность, вот таким образом становятся доверенными лицами. Во что это обходится, в какие призы? Сергей, вот давайте, во-первых, начнем с вашего рассказа, как вам это пришло в голову, почему вы решили сосчитать и посмотреть, что происходит после того, как доверенные лица заканчивают свою работу по избирательной кампании, президент стал президентом, и вдруг оказывается, что...
Но оказывается, то, что эти люди, которые... Ну, надо понимать, что доверенные лица – это, ну, это официальный статус, и это фактически агитаторы президента. Узаконенные агитаторы, они получают удостоверение, право агитировать за своего кандидата, даже отпуск получают по закону, по месту основного места работы. И после того, как кампания заканчивается, формально они свои полномочия, ну, вкладывают, хотя, ну, вот. Но на самом деле, как мы видим, они продолжают работать. Ну, здесь спорный вопрос, на благо кого они в первую очередь продолжают работать, уже президента или себя, потому что, наверное, в межвыборный период глава государства меньше нуждается в их поддержке. Наверное, здесь в большей степени они нуждаются в поддержке главы государства. То есть,
в ответной поддержке.
То есть здесь настает время собирать урожай, собственно говоря, раскиданный за несколько месяцев до выборов. Активно, кто активно, видимо, проагитировал, те, ну, я предполагаю, так получают преференции от... Но формально от государства, конечно, они становятся наши, в том числе, звезды культуры, эстрады, они становятся и звездами госзаказов. Зачастую, кстати, в сферах своей профессиональной деятельности не связанных. Мы можем, например, ну, говорить о том, что, например, Леонид Хазанов получал большие гонорары за свое выступление от государства, он хотя бы по своей профильной деятельности. А есть люди, которые удаляются совершенно несвойственной, казалось бы, сферы бизнеса. Ну, например, как известный саксофонист Игорь Бутман, который не так давно пошутил, что он, может быть, поддержал бы оппозицию, но ему столько не платят. Ну вот, собственно, может быть, с этого высказывания Бутмана и с новости о том, что Кремль ищет новых доверенных лиц, мы решили посмотреть, ну а сколько же нужно им денег, чтобы они кого-то поддерживали. Ну, собственно говоря, Игорю Бутману, ну, я предполагаю, что, может быть, мы что-то упустили из виду, взяли только то, что лежало на поверхности, но Игорю Бутману достаточно около 500 000 000 рублей.
Да.
Он занимается, ну, в числе...
По линии госзаказа.
По линии госзаказа, в числе... Он учредитель, кстати, новой строительной компании, которая была учреждена уже после выборов. Они получили госзаказов, например, где-то около там, 500 000 000 рублей на работы в Мытищинской поликлинике.
Угу. Итак, у нас такая еще ведь история, что часть этого списка, я вообще даже подозреваю, что если вы положите рядом с собой два списка доверенных лиц и список подписавших за Крым, там, наверное, пересечение будет совершенно тотальное. То есть, по крайней мере, люди, которых вы называете, я их прекрасно помню еще и по другому списку. То есть там многократно подтвержденная лояльность государству наблюдается со стороны этих людей. Вот Андрей Колесников. Но, с другой стороны, эти люди могут сказать, ну, это чистое совпадение. совпадение? Ну, мы же заслужены. Ну как? Ну это же наоборот. Нас зовут, потому что мы заслужены и стоим этих грантов, и вот этих вот госзаказов. А потом уже, ну, само собой, мы их получаем, потому что ведь мы на благо Родины трудимся. То есть при чем здесь вообще избирательная кампания? Они же так могут легко сказать, наверное, и скажут.
Ну, политика есть обмен, естественно, одного на другое. Преференции на преференции. Безусловно, они знаковые фигуры, причем знаковые с точки зрения массовой культуры. То есть они известны всем в этой стране. И знак что означает? Он означает, что эти люди поддерживают вот это вот лицо. Если вы поддерживаете меня, если вам нравится мое творчество как пианиста, мое творчество как саксофониста, мое творчество как сатирика, голосуйте за того человека, которому мы доверяем, который доверяет нам. Абсолютно нормальная логика, логика абсолютно конформистская, действовала она всю жизнь. И в поздний советский период существенная часть этих фигур, кстати говоря, вышла из позднего Советского Союза. Они известны много лет. И это как бы еще такая линия историко-культурная тянется. Вообще, это давняя история, с кем вы мастера культуры, подписанты писем разнообразных, в сталинское время требовавших казни над своими товарищами, соседями по дачам государственным. В более поздние периоды, более вегетарианские письма. Мы все помним письмо против Ходорковского, по-моему, где-то в 2005 году. 50 там, или сколько там мастеров культуры. Это было не единственное письмо. И это, в общем, в принципе, государству достается бесплатно. Потому что, как объяснил один из подписантов вот того письма 2005 года, он сказал: вы ничего не понимаете, меня не позовут на кремлевский прием. Если тебя не позвали на кремлевский прием, ты выпал из какого-то, так сказать, комьюнити, которое очень важно с точки зрения своей профессиональной деятельности. Кто-то там, режиссеры театров, скажут, что за нами люди, как всегда, за нами коллективы, за нами их семьи, за нами их зарплата. Мы не можем как бы быть не с властью. И если мы хотим, чтобы решался, чтобы существовал наш театр, мы должны быть с этой властью. Если мы хотим, чтобы существовала больница там, не знаю, с детской онкологией, мы должны, в общем, выступать за эту власть.
И власть это показывает, что она их выбор, не обманывает, да. Она их не кинула, эта власть. То есть она рассчиталась ровно вот в том, по этому контракту, который она заключила с этими людьми.
Ей не жалко, она захлебывается в деньгах тогда, когда ей нужно эти деньги распределить куда надо. Так-то денег у нее не очень много с точки зрения федерального бюджета, региональных бюджетов.
С точки зрения рабочих мест и так далее, например, да, для врачей. У нас так, с нами на связи Сергей Пугачев, мы уже связь проверили. Сергей, еще раз я сделаю попытку. Вы считаете, вот такой расчет одного из кандидатов в президенты, который по совпадению является президентом Российской Федерации, это в традиции в российской вообще-то? Вот, ну да, у меня есть возможность расплатиться, я одержал победу. Ну почему же нет-то? Ну за счет немножечко государства. Но это же все привыкли, и никто не удивляется.
Ну, начнем с того, что это, в общем, не только российское ноу-хау. В общем, это во всем мире, так сказать, используется. Это история с использованием известных личностей, которые так или иначе агитируют за кандидатов. Это совершенно нормально. Мы недавно видели это в Америке. Вот. А что касается вот, там, госзаказов, расплаты и прочего, это уже может быть в какой-то степени это вот российское ноу-хау. Поэтому зависит от того, о чем мы говорим. Вот, кстати, очень интересно, что большинство из тех, кого показали в нарезке, ну, там, кроме вот певицы Бабкиной, вот, в принципе, всех остальных я очень хорошо знаю лично. Ну, не показали еще Гергиева, я не знаю, он был доверенным лицом или нет, но, в общем, он очень такой...
Был,
замечательно. Да. Вот, то есть, хороший пример. А вот я помню про Юрия Башмета, он мне говорил, как мы там обсуждали какую-то вещь, я очень давно знаю, с начала 90-х, и он мне говорит: послушай, ну мы обслуживающий персонал. Вот это вот цитата. Он говорит: мы обслуживающий персонал, вот для тебя мы музыканты, а для них мы обслуживающий персонал. Ну, Гену Хазанова я очень хорошо знаю, очень долго. То есть он, собственно, обслуживал власть в советское время, он обслуживал власть во время Ельцина, обслуживал власть во время Путина. Ну вот, если Навальный победит, будет обслуживать Навального.
Мы попробуем обратиться с вопросом к нашим слушателям. Как вы относитесь к такому способу расходования государственных средств? В общем-то, они идут на тех людей, которые вами любимы. Поэтому, по этой причине, что они любимы и популярны, их приглашают к себе президент, потом немножко рассчитывается, но тем не менее, в общем, никто ведь, наверное, не огорчится, что Надежда Бабкина получила очередной... Чего там у нее? Театр? Очередной.
Да, с Бабкиной очень интересная история. Она сама руководитель Государственного театра эстрады «Русская песня». И в качестве директора этого театра она сама у себя, директор Бабкина, заказывала у исполнительницы Бабкиной, делала заказ на услуги в области исполнительных искусств. И, в общем, она выступала и заказчиком, и исполнителем госзаказа. Да.
Это замечательно совершенно. Мы сейчас посмотрим, как москвичи отвечали на вопрос, как они относятся вот к такому способу расчетов, и продолжим разговор.
Должно ли государство оплачивать лояльность граждан?
Налоги же берет государство, люди платят. Взамен что они получают? Образования нет, медицины нет. Все, что бесплатно, оно остается бесплатным, то, что и не нужно. А люди нужны всякие там... Детский сад. И сейчас, конечно, что-то делают, но все равно, я считаю, мы очень далеко отстаем от развития, от вообще понимания государства и народа.
Обязательно. Но услугами, не напрямую, не деньгами, а своим собственным поведением государство должно вызывать уважение. И самая лучшая форма, если они добьются того, чтобы я их уважал.
Просто государств, которые не оплачивают лояльность, на свете нет и быть не может. Потому что, ну, в зависимости от степени тотальности. Короче говоря, это для того, чтобы государство существовало, в зависимости от таланта, руководства и структуры государства, это требование обязательно существует.
Ну, я так не считаю, потому что человек должен активно участвовать не только в своей судьбе и своей семье, но и своей страны, своего города.
Народ все делает, старается, без народа не было бы ничего. А к народу относится как-то, ну, вроде и как хорошо, а вроде как-то и не очень. И поэтому вот этот какой-то дисбаланс непонятный. Вроде нас любит государство, и в тот же момент и ненавидит. Неприятное двоякое чувство. Поэтому хотелось бы, конечно, все было лучше. Наша страна, мы ее любим, и поэтому хочется, чтобы было прям круто, чтобы было.
Лояльность должны оплачивать, потому что во всех развитых странах есть те же самые пособия по безработице, они достаточно высокие. И все сделано для людей, поэтому, я думаю, нашей стране тоже надо к этому стремиться. Улучшать проживание обычного населения у нас в России.
Я думаю, что за лояльность, конечно, государство должно платить своим гражданам. Но, может быть, какие-то налоговые льготы должны быть.
Лояльность государству – это оплата налогов в первую очередь, вот и все.
Я бы был не против, что если бы платили. Ну, вообще, никогда не будут платить. Да, вообще, это дело каждого. Могу быть в чем-то лояльным, в чем-то нет. Как это вычислить, вообще непонятно.
Нет, конечно, не должно. Оно должно платить хорошей работой, а всем остальным оно не должно платить. За лояльность граждане должны сами думать, быть лояльными или нет.
Но это просто удивительно, что так много людей считают, что да, должно, потому что это основа основ государства. Если оно не заплатит людям, они его не поддержат. Что вы думаете, Андрей, о такой точке зрения?
Это абсолютно мышление в духе социального контракта, общественного договора, «Le contrat social», теория Жан-Жака Руссо. В обмен на лояльность, ну, в данном случае будем называть это так, государство должно расплачиваться некоторыми государственными же услугами. Это нормально, люди это прекрасно понимают. Знаете, мы сейчас сделали вместе с Левада-центром в Карнеги опрос, всероссийский опрос населения по поводу того, как оно смотрит вот на все вот эти вот вещи. И был вопрос, готовы ли вы для улучшения качества жизни отказаться от ряда социальных льгот. Или для улучшения качества жизни в будущем отказаться от, согласиться с повышением пенсионного возраста. Люди не готовы отдавать ни то, ни другое. Там катастрофические цифры для этих идей. Но когда речь идет о... Оказывается, это не патернализм такой. Это представление о том, что государство все-таки что-то должно дать гражданам. Вот с паршивой овцы, вот с этого государства. Хоть шерсти клок, оно нам должно. Потому что мы тут корячимся, получаем недостаточно и так далее и тому подобное. Потому что когда речь идет о том, что готовы ли вы ради улучшения качества жизни, значит, к тому, что нерентабельные предприятия будут закрываться, тут уже почти 50-50. Люди понимают, что экономика должна развиваться естественным путем. Не такой уж патерналистски ориентированный этот народ. Вот, так что здесь все по-разному, но государство должно обеспечивать то, что оно должно обеспечивать. Это простая истина, и, в общем, ее понимают и либералы, и консерваторы, и социалисты, и коммунисты, и кто угодно.
Нет, ну получается, смотрите, что, уважаемые коллеги, что выборы будут обходиться в стране все дороже и дороже. Потому что сейчас вот вы сказали, что новый набор доверенных лиц, из которых будут действительно новые, совсем не те, которые уже получили свои призы. Да, частично новые, и получается, что вот это вот самый дорогой по суммам, да, которые потом вкладываются в эту лояльность, в оплату лояльности, самый дорогой кандидат Владимир Владимирович, ну, получается,
простите, так. Я прошу прощения, это не договор с народом.
Нет.
Договор с отдельными персонажами, это уже специфическая лояльность. Это можно, это не в уголовно-правовом смысле назвать коррупцией.
Да, здесь надо, конечно, понимать, что на самом деле расплачиваться со своими доверенными лицами не Владимир Путин, а мы расплачиваемся. Потому что есть, вот, кстати, тоже в этом такое, ну, служит питательной средой, да, для патерналистических настроений, патерналистских убеждений, что наш госбюджет там целиком состоит из там, нефтеденег и так далее. Но на самом деле нет, он больше, чем на треть, например, состоит за счет НДС. Пополняется за счет НДС. Я провел в сентябре свой личный эксперимент и собирал все чеки из магазинов. Это было очень утомительно. Я посчитал, сколько я перечислил государству в виде НДС. За один месяц у меня вышло больше 4000 рублей.
Неплохо.
Да, я перечислил государству в виде НДС. И таким образом поступают как все граждане, НДС уже заложен в цену товаров, и государство питается не только нефтью, оно питается нашим естественным желанием покушать. Вот, мы для нее не меньше ресурс, чем нефть. И таким образом пополняем государственный бюджет. На самом деле расплачиваемся и с Бабкиным, и с ресторатором Аркадием Новиковым, и со всеми другими доверенными лицами, которые в том числе фигурируют вот в нашем материале, своими деньгами. На самом деле мы в своем материале взяли таких, ну, звезд, известных публичных личностей. На самом деле, если пробежаться по... Мы не стали их материале упоминать, потому что там полтысячи доверенных лиц, и про всех не напишешь. Но если брать бизнесменов, то, естественно, бизнесмены тоже, которые выступили доверенными лицами Путина, тоже стали, естественно, более успешными на госзакупках. И действительно, это можно назвать таким, ну, можно узаконенной коррупцией.
Угу. Ну вот давайте, Сергею, обратим этот вопрос. Сергею Пугачеву, вы замечали вот такую тенденцию, что чем бизнесмен поближе к власти, к выборам, к Владимиру Путину, тем каким-то образом удачнее получается у него с тендерами, с госзакупками и так далее?
Ну, вы знаете, дело в том, что, исходя из тезиса, что начиная с 99-го, 2000-го года, ну, вернее, с 2000-го, когда состоялась первая предвыборная кампания Владимира Путина, собственно, ее как таковой не было, и выборов-то никаких не было, ни до, ни после. Это все такое вот некое шоу для, я даже не знаю, для кого. Я не уверен, что для жителей России, потому что оно, собственно, ничего такого не дает. То есть, собственно, это можно сделать очень просто, просто вывести, очень просто и дешево. То есть выйдет председатель избиркома и объявит, что Путин набрал там 95%. Вот все. Это первая часть. Вторая, значит, что касается доверенных лиц. Ну, это некая такая надводная вот эта вот часть айсберга. Конечно, все понятно, что есть ближайший круг Путина. Есть там госзаказы, не госзаказы. То есть, и я бы еще не согласился с тезисом, что там платят государство, платят люди. Платит Путин им конкретно, потому что Путин считает, что он всем этим владеет, что все это принадлежит ему. И, в общем, поверьте, что у него нет идеи, что он там расплачивается деньгами каких-то там налогоплательщиков. Это такая прекрасная теория, но, может быть, она где-то в Америке там, или во Франции у нас работает. Но вот в России абсолютно никто так не думает. И, кстати, вопрос жителям Москвы, он, на мой взгляд, был поставлен некорректно. Нужно ли платить за лояльность? То есть просто речь-то о другом шла. Я так, как мне показалось, по моему мнению. В общем, люди не совсем поняли, что это означает. Там один вот гражданин, собственно, сказал, что за лояльность, как ее измерить. Но речь-то шла о лояльности вот этих вот доверенных лиц.
Конечно.
Поэтому, конечно, это ну, какие-то совершенно незначительные крохи со стола императора, которые вот, которыми питаются вот эти вот люди, да, а реальные деньги делятся между его ближайшими друзьями, там, бывшими соратниками по комитету госбезопасности и прочими, и прочими, и прочими. То есть, если вы посмотрите, то есть, ну, начиная там с бывшего председателя РЖД и заканчивая там, я не знаю, кем угодно, то есть эти люди просто, ну и там, я не знаю, учителями физкультуры, кем угодно, то есть люди никогда этим не занимались, сегодня они возглавляют гигантские концерны, ну возьмите того же Алексея Миллера, ну какое он отношение к «Газпрому» имел когда-либо, но то, тем не менее, вот это крупнейшая такая российская империя, вот он ее возглавляет. Естественно, в интересах Путина, а не в интересах вот этих граждан несчастных. Поэтому тут вопрос-то надо как-то более четко поставить. Мы о чем хотим? Вот что мы хотим понять
мы хотим
в этой ситуации?
Да, мы вообще-то хотели понять, услышать ответ от людей, которым мы задавали этот вопрос. Может быть, действительно не очень прописали им саму ситуацию. Понимают ли они, что это их деньги? Вот их деньги, что это никакие там, вот все, что написано гос, вот везде, все, везде, где написано госзаказ, госбюджет, это их деньги. И когда получает от государства там очередной театр, или что там Хазанов получил, какой-то там концерт, там смешной.
Ну, у Хазанова была очень удивительная закупка, точно он выступал в роли исполнителя этой закупки, а предмет закупки звучит так: обеспечение собственного участия в сольном концерте Г. Хазанова.
Это просто прекрасно. Так вот, согласен ли избиратель заплатить Г. Хазанову участие в его собственном концерте? Согласен ли он с этим? Вот в чем наш вопрос. То есть понимает ли он, что это он платит, что это не Владимир Путин рассчитался за избирательную кампанию, а это заплатил избиратель. Но есть еще один поворот у этой темы. Еще он более сложный, и он уже как бы не в интересах, он как бы уже идет обслуживание не интересов и не благодарность конкретного частного лица Владимира Путина за то, что он победил, а как бы в интересах государства закупается симпатии западных партнеров. Вот есть такая статья, очень любопытно написал политолог Александр Морозов, о том, что он проанализировал, сколько же денег государство выделяет на то, чтобы, ну, заручиться лояльностью там, немецких бизнесменов, политиков определенных. То есть, и это уже делается как будто бы не в пользу. Это любой кандидат может прийти, президент, и получить вот такое вот лояльное сообщество иностранцев по отношению к России. Есть такое? Видите вы такую тенденцию?
Может быть, не тенденция. Это давно применяемый инструмент выращивания лоббистов за рубежами нашей Родины. Это наша такая чуть ли не единственная вообще мягкая сила. Это почти бессмысленная операция с точки зрения мягкой силы политической. Мы крайне непривлекательны в этом смысле. Вот эти все сборища, значит, людей, которые приезжали специально встречаться с президентом с помощью инструмента такого, как Валдай, например, Валдайский форум. Более узкие встречи с одними и теми же, значит, довольно пожилыми философами, политологами с Запада. Все это имело своей целью показать, что мы имеем влияние на Запад, что у нас есть мягкая сила, и в расчете на то, что эти люди хорошо нас напишут, они имеют некоторый авторитет, некоторый вес. Другой разговор, что их авторитет и вес, собственно, в западном академическом мире и политическом бывает весьма специфичный, потому что их либо держат за леваков, либо, наоборот, за ультраправых, либо они не очень референтны в академическом мире, на самом деле. Но кого вот можем привозить, того привозим. Ну, есть еще несколько площадок, там, кроме Валдая, но Валдай, конечно, самый заметный. Другой инструмент – это, конечно, вот бизнес. Здесь влияние более, наверное, успешное, потому что если вы имеете лоббистом какого-нибудь Шрёдера, в общем, ну, чего-то, наверное, можно добиться, не знаю. Но Шрёдер – это, так сказать, фигура слишком масштабная, есть гораздо более мелкие, более, наверное, так сказать, эффективные в ряде отраслей фигуры, которые, ну, могут лоббировать в чисто сугубо в бизнес-смысле интересы там, российского бизнеса, прежде всего государственного, потому что мы живем, говоря в марксистских терминах, в системе государственно-монополистического капитализма. И все вот эти бизнесы, которые ведут отношения с Западом, это прежде всего государственный монополистический бизнес. Это не средний, не малый бизнес, который, значит, корячится и мучается в условиях ослабленной конкуренции. Встречался Путин сейчас с немецкими бизнесменами. Говорит, что такое, приходите, у нас все нормально, у нас прекрасные, так сказать, условия. Я вам создам условия. Угу. Это моя страна, я ее гарант, я ей владею. Справедливо, значит, Сергей Пугачев сказал. Я владею этой страной. Захочу. Вот кому дам преференции, тому и дам. Вот как этим мастерам искусства. Да? Вот в такой логике. Но это не означает, что у нас есть инвестиционный климат. Да? Добровольно же никто не придет. Если кто не пробился к Путину, тот не получит ничего здесь. Он получит просто проблемы и специфическим образом применяемое законодательство. А эта вот модель владения, когда собственность равна власти, она же существует в России веками. Да? Есть такое место в письме Ивана Грозного князю Курбскому, сбежавшему, как известно, в Литву. Он раздраженно ему пишет, ну вот это в других странах у вас там бояре и дворяне решают, что и как делать. А у нас государь владеет своим государством. Вот так он веками, этот самый государь, и владеет. Поэтому Путин живет в той же модели Ивана Грозного, из письма князю Курбскому.
Ну вот давайте спросим Сергея Пугачева, насколько успешной вы считаете лоббистскую деятельность государства, опять же оплаченную все из того же бюджета, по покупке симпатии западных бизнесменов, партнеров. Вы прекрасно понимаете, что вот возьмем там ту же Германию, есть люди, которые никогда наотрез не пойдут на то, чтобы та же Меркель, например, она не бизнесмен, но она на снятие санкций с Россией, пока она не выполнит какие-то условия. И есть бизнесмены, которые говорят, что нам выгоднее торговать, давайте с ними. И эти бизнесмены считаются все-таки более-менее как-то связанными с российским государством. Насколько успешной вы считаете эту деятельность по покупке симпатий?
По своему опыту, да, личному, я не соглашусь вот с Сергеем Колесниковым, который вот говорит, что это не достаточно эффективная модель.
Сергей Колесников, это который замки Путину покупал. А у нас
прошу
Андрей.
Прощения. Андрей Колесников, да. Прошу прощения, с Андреем Колесниковым, да. Ну, я Сергея Колесникова не знаю, поэтому не знаю, что он там покупал, про замки слышал. Вот. Прошу прощения за оговорку. Значит, речь идет о чем? В чем я не согласен, да? То есть вот эти все истории про бизнесменов и так далее. То есть надо понимать, что когда Россия находится в списке со странами такими, как Иран и Северная Корея, любые преференции вот этого вот владельца земли русской, они не влияют на скорость, то есть они никого не интересуют, никто не желает инвестировать, никто не желает здесь ничего делать. Я имею огромный опыт в этом смысле и так далее. То есть я эту тему бы вообще не затрагивал. Ну что вы видели, какие вы видели там миллиардные инвестиции за последнее время, что бы там ни предлагала Россия в обмен, ничего мы не видели. То есть Россия находится в тяжелейшем состоянии, страна находится под санкциями, продолжает уперто свою политику там, в Сирии, на Украине, в Крыму там, и так далее. И, в общем, это все понятно, говоря вот о такой мягкой силе. А вот что касается вот этого там, союза соотечественников и так далее, я бы совершенно не согласился, потому что действительно огромное количество людей на Западе, вот я как гражданин Франции, и, в общем, который здесь достаточно долго живет, с 1994 года. Вот. Я бы сказал, что я встречался с такого рода людьми. Во-первых, это бывают люди достаточно обеспеченные. Во-вторых, это люди, вхожие в кабинеты власти и так далее, и так далее. То есть это не какие-то маргинальные там, люди типа Марин Ле Пен, которая просто приехала и получила кредит на свою избирательную кампанию. То есть я бы не горячился с этим. То есть вот они реально выполняют роль такую вот... как это принято в России называть пятой колонной, но вот на самом деле, как ни странно и не забавно, вот это люди, которые отчасти это, может быть, потомки бывших эмигрантов и так далее, которые связаны, естественно, со многими людьми там, с момента учебы в университетах и прочее. И это достаточно серьезное лобби. То есть вот я бы... Это из области Russia Today, понимаете? То есть вот где просто люди, которые смотрят эти каналы, они не влияют ни на что. А люди богатые, люди влиятельные на Западе, люди, занимающие определенные посты, даже общающиеся с этими людьми, которых вот Путин собирает, он там раздал им паспорта российские, он там что, готов что угодно. Он там много раз в год собирается с ними. Вы об этом не слышите, но вот он там собирается, с кем-то собирается в Кремле за круглым столом, там, когда их там по 100 человек, а с кем-то собирается, условно говоря, у себя на даче. Поэтому это есть и банкиры, я их знаю. Я знаю очень многих людей. И они совершенно искренне относятся к тому, что вот Россия и, допустим, Евросоюз, они искренне противопоставляют вот этот вот бюрократический, скажем так, Евросоюз вот этому очень простому пути управления, когда вот есть один человек, и, как им кажется, он-то все и решает. И они это делают совершенно убежденно. Несомненно, они получают за это преференции, они получают за это деньги. Люди размещают там, и компании российские размещают средства. Но я вам скажу на примере Великобритании. Вот представьте, в Великобритании живут 300 тысяч самых богатых людей России. Я не говорю миллиардеров, а просто самых богатых. Так или иначе, живут их семьи, они купили себе квартиры, они общаются с адвокатами, депутатами, там, кем угодно. То есть вы что думаете, это не влияние на Россию, на Великобританию и на британскую политику? Конечно, это огромное влияние.
Ну, насколько я поняла вас, если это как бы вот вы предварили мой вопрос, мне просто было любопытно, кто из них соглашается на таких условиях иметь дело с российским государством, а кто нет. То есть соглашаются те, как и Андрей тоже говорил об этом, кому это кажется удобным, что вот человек распорядился, он дал, он царь, я ему доверяю, вот мы сегодня с ним в таких отношениях свойских, и я знаю, что он здесь хозяин в стране, и поэтому я иду в Российскую Федерацию и привожу свой бизнес, хотя таких людей, как мы понимаем, не много больше лоббистов, которые рассказывают нам, что этот бизнес приведен в Российскую Федерацию. То есть такая чисто договорная история.
Ну, вы знаете, здесь трудно спорить. Сергей, он хорошо знает, так сказать, нюансы, да. Просто вот измерить степень влияния в каких-то вот килокалориях, метрах, километрах и долларах, ну, да, даже долларах и евро, наверное, трудновато. А другой разговор, что вот образ такой вот как бы сильной России действительно очень привлекательный для многих иммигрантов. Я все время с этим сталкиваюсь. Не только иммигрантов, но и жителей как бы автохтонов, так сказать, той же Франции, Америки и так далее, которые говорят, вот Путин сильный лидер. Понятие Путин-Ферштейр, возникшее в Германии, да, пониматель, Путина-пониматель, да, это, в общем, тоже новое явление, да, но таких людей много, они голосуют у себя там за те партии, которые, в общем, в основном нравятся нашему начальству. Я не знаю, сколько там русских проголосовало за альтернативу для Фюрдойчланд, так сказать, за протофашистскую партию, да, особенно на восточных территориях Германии, но знатоки говорят, что там было много русских немцев, которые так видят силу государства, так видят эффективность управления и так далее и тому подобное.
Ну, и которые верят, что это сильное государство. То есть их смогли убедить,
да,
что это сильное государство.
Дурной тон ссылаться на шоферов, как всегда, такси, да, но куда не попадаешь, в Вашингтоне, не знаю, там, в Женеве. Он тебя везет и говорит, Россия Путин, Путин это такой человек. Он так хорошо управляет своей страной, не то, что у нас.
Да, но это раньше так в Киеве говорили таксисты, они мечтали о Путине, но очень быстро они от этого поправились, выздоровели. Вот с 2014 года ничего такого я уже не слышу. Сергей, тут давайте открывать секрет, потому что мне пишут продюсеры, что человек, один из участников вашего списка, который соглашался поговорить с вами в прямом эфире, отключил свой телефон, и больше он недоступен, и нам придется назвать его фамилию, это Сергей Марко. Доверенное лицо Владимира Путина. Вам придется за него отчитаться теперь без его участия, что он там получил.
Я могу только посочувствовать Сергею Маркову, потому что на фоне остальных доверенных лиц Сергей Марков на самом деле получил от государства не так много. Всего 18 миллионов рублей на фоне остальных.
Мы должны заплакать сейчас все над судьбой Сергея Маркова.
Ну, может быть, он просто плохо агитировал. Вот. Во время избирательной кампании. Но у него будет шанс справиться на этих выборах.
Он просто не певец.
Вот.
Он не певец.
Да.
Или плохой певец.
Дешевле стоит.
Вот. Но на самом деле в ситуации с Сергеем Марковым я вижу, безусловно, конфликт интересов. Потому что безусловно, я не берусь судить о его профессиональных качествах как политолога, исследователя. Он там в том числе брал заказы на проведение всевозможных исследований. Но когда...
Каких исследований он брал?
Возможно, там исследований и на организацию форумов.
Ну да.
Я не берусь судить его профессиональные качества, но когда человек участвует в выборах непосредственно в качестве агитатора, а потом получает госзаказ на исследование, да, то есть уже от государства, то я здесь вижу конфликт интересов, безусловно. Вот, и если говорить о его коллегах,
потому что... Получает от государства заказ на исследование агитации своей собственной.
Вот. Но он получается уже, его независимость находится под вопросом, в том числе как политолога, исследователя и так далее, если он участвует в предвыборной кампании в качестве агитатора. Вот, что я хотел сказать. И, кстати, он не единственный такой в своем роде среди политологов и политтехнологов. У нас было в том числе исследование, которое касалось политтехнологов, которые проводили социологические исследования, например, для там, московских властей. И как-то так совпало, что эти социологические исследования проводились параллельно с тем, что эти же политтехнологи работали на кандидатов от «Единой России». Вот. И можно здесь предположить, что это вариант оплаты, на самом деле, их работы предвыборной, выполнения госзаказа по социологии. Ну и что касается социологии, кстати, очень, у нас тоже в собеседнике было расследование касаемо ВЦИОМа, работы, например, ВЦИОМа. На сотни миллионов рублей они проводят социологические исследования, но при этом используют фирмы-субподрядчики. Эти субподрядчики, там ООО, например, учреждены людьми, которые работают непосредственно в ВЦИОМе. То есть они распоряжаются бюджетными деньгами. То есть они из бюджета переводят деньги в свои подконтрольные себе структуры коммерческие и уже как субподрядчик выполняют работы. Вот. Вообще, на самом деле, область социологии, политологии, она, конечно, по суммам несопоставима, например, со строительным бизнесом, но там тоже очень много всего интересного.
Да, вы знаете, даже интересно обсудить вот такой поворот сюжета, ведь Сергей Марков, я еще и думаю, что он их не очень хорошо устраивает качеством обслуживания, потому что он очень... Такой человек слишком любящий, слишком ярко выражающий свою преданность и слишком незамысловато это делающий. И я обращаю внимание уже очень давно, что он не зовут его так уж активно на федеральный, на первый и второй канал, вообще, фактически вообще не зовут. Вы его там не увидите, потому что он как бы очень одномерный, он очень однозначный. Вот появляется Марков, это значит, что он будет кричать, что государство во всем право, что Путин номер один, и его как-то отодвигают в сторонку, там на четвертую кнопочку, вот как-то там на третью. У меня вот эта версия возникает, что, конечно, государство ценит его услуги по обслуживанию государственных интересов, но при этом делает это вот настолько топорно, что оно как-то его даже и стесняется. Не думали вы об этом, Андрей?
Мне кажется, что мы посвятили ему слишком много времени.
А это потому, что вот он, видите, оказался недоступен, нам пришлось компенсировать его участие.
С точки зрения, скажем так, политического анализа того, что такое в этой системе. Там, люди типа Сергея Маркова, они, во-первых, очень разные, во-вторых, он из предыдущего поколения, которое играло ключевую роль там, при Суркове, и как бы, на шаг назад нужно отступить, чтобы понять, какую роль он играл. Он, естественно, никакой не политический исследователь, он не политический шоумен, который соответствовал времени тогда, сейчас, может быть, он не очень соответствует, сейчас нужны какие-то свежие лица, и, естественно, он и потерял, может быть, какие-то там заказы и все такое прочее. Сейчас другие политологи, и если говорить о политтехнологах, то сейчас абсолютно новая волна вот этих самых, так называемых, не кремлевских, даже не политологов, политтехнологов, которые очень скрупулезно, зная конкретный регион, работают с конкретными, прежде всего, регионами. Это чуть-чуть другая профессия изменилась, на самом деле.
Мы всех остальных обсудим чуть позже, а у нас, слава богу, на связи Сергей Марков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А мы уже обсудили, что вы с нами не хотите разговаривать, что вы нам наобещали и бросили.
Не-не-не, совсем нет. Я просто в тренажерном зале, здесь музыку слишком громко включили. Я поэтому не расслышал звонок.
Все, понятно, хорошо. Итак, Сергей, вот есть публикация в «Собеседнике», вы, наверное, ее видели, которая говорит о том, что люди, бывшие доверенными лицами Владимира Путина, потом разного, по совпадению почти все они получили некие преференции от государства, гранты и какие-то там госзаказы, что-то еще. И в частности назывался ваш фонд, который получил не самую, вот мы сейчас говорили, пока у вас музыка играла, не самую крупную сумму, там 18 миллионов рублей, но все-таки получил. Вы связываете свое участие...
18 миллионов?
В общей сложности. В общей сложности.
Мой фонд 18 миллионов, у меня фонда нет, у меня институт политических исследований.
Да, институт.
Кто украл эти деньги у меня?
Сергей, послушайте другого Сергея. Сейчас вам Сергей Ежов, автор публикации, скажет, о чем идет речь.
Ну, речь идет о некоммерческом партнерстве Институт политических исследований.
А, я понял, хорошо. Ну, во-первых, конечно, ну, вряд ли там какие-то 18 миллионов, да. Я вам скажу честно, я провожу форумы. У меня практически все гранты так или иначе завязаны, ну, большей частью на форумы. За последние 19 лет я провел 38 форумов. В среднем в них участвует примерно 100 молодых участников, ну, человек 10 оргкомитет. И человек 15-20 экспертов. Они проходят либо в Крыму, либо на Северном Кавказе, в разных регионах, либо в Петербурге и Новосибирске и Приднестровье. Вы представляете себе, но это бюджет не маленький.
Конечно.
Мы получали частично гранты от, значит, в том числе от государства за эти годы, но, поверьте мне, большая часть это была гранты не от государства, мне приходилось бегать, получать какие-то, так сказать, выпрашивать деньги из региональных этих самых структур. Вот, слава богу, глава Крыма и Дедбанк такой, так сказать, тоже, слава богу, молодцы, они так в этом году напряглись, все-таки тоже выскребали, наверное, дали возможность это делать. А, причем мы обеспечиваем очень широкий спектр мнений. Ну, например, в этом форуме принимал участие такой известный, достаточно критический человек, как Леонид Гозман, да, значит, неоднократно, и очень ценит, так сказать, насколько мне известно, это форум там раньше,
Мы в коем случае не обсуждаем качество ваших форумов, мы не сомневаемся, что были приглашены люди со всех сторон, но вопрос, который, в общем, задает Сергей Ежов в своей публикации, случайно ли, что все-таки вот заказы, в том числе государственные, в том числе Крым соглашается с вами, имеет дело, а не с кем-то. Миллион существует таких институтов, как ваш. Ну, не миллион, но десятки. Но все-таки вы считаете ли вы, что некое приоритетное у вас вот есть право первой ночи на этом форуме по сравнению с другим человеком, с другим политологом, с другим руководителем, который не был доверенным лицом Владимира Путина и не выражал ему так свою лояльность, как вы?
Вы знаете, ну я думаю, какой-то может быть такой, что называется, атмосфера. Есть какая-то, может быть, большая, так сказать, симпатия, что ли, к нашим проектам. Есть... Но нигде формально никак этот вопрос не участвует. Здесь, знаете, дело скорее в том, что все-таки, вы знаете, я единственный, кто начал, я первый, кто начал проводить молодежные форумы, да. Поэтому я лидер в этом направлении, понимаете? Мне поэтому скорее вот они дают. Я лидер действительно в этом направлении, да. Потом все эти селигеры, значит, территории смысла, все это потом. Они повторяют во многом мои модели, так сказать. Ну, конечно, что-то свое, свое, так сказать, делают там и так далее, да. Но я лидер, и поэтому, ну, лидерам как-то они заметны, мне как-то говорят, это во-первых. Во-вторых, вот я не знаю, там, по-моему, нет, кажется, превыше, я застал какой-то критиковал. Вы знаете, я, извините за нескромность, эксперт мирового уровня, понимаете? Я там выступал экспертом Организации Объединенных Наций, бывшей Югославии, да. Значит, у меня самый высокий индекс цитирования мировых средств массовой информации среди российских политических экспертов. Причем это цитируют те, кто никакого отношения к Кремлю не имеет.
Нет, мы, мира. Сергей, мы ни в коем случае на ваши заслуги
Поэтому это привлекает... Я думаю, что не то, что доверенное лицо, а главное все-таки... Хотя, конечно, я думаю, что... ну, власть, она как бы, ну, с большим удовольствием дает деньги на тем, кто им более дружествен, чем те, кто им враждебен, или чем тем, кто им абсолютно все равно.
Сергей, я вам задам сейчас неожиданный вопрос, он не совсем по теме нашей программы, мне просто интересно. А вы никогда не думали, чтобы сменить вот персонажа, у которого вы были бы доверенным лицом? Или это будет всегда всю вашу жизнь, Владимир Путин?
Вы знаете, я поддерживаю Владимира Путина, потому что он проводит мою программу. Я много раз говорил. Значит, у наша вот есть люди, вот есть раз люди, поддерживающие Путина. Есть поддерживающие Путина, потому что он начальство, да? Вот они все поддерживают. Начальник все равно, что он делает, да?
Да, главное, а начальник, вы от души, да, да.
Есть вторые, так сказать, да, которые поддерживают Путина за деньги. Я вам скажу честно, таких людей, даже среди очень известных его поддерживающих людей, я лично знаю, они предатели, они его терпеть не могут, Путина ненавидят, его политику предадут при первой возможности, но им платят деньги, они за это поддерживают. Я поддерживаю Владимира Путина, я его искренне, как бы, член команды поддерживаю, потому что он делает какую-то политику, ну, как мне кажется, правильно. И мы формулируем эту политику, когда еще не пришел к власти. Мы формулируем ее суть. Восстановить российское государство.
Да, да, то есть он для вас...
Если
это...
он будет это делать...
Вы его не смените, вы его не поменяете, короче говоря, он у вас остается...
Если гипотетически представить себе, что будем проводить, будет политику против интересов России и российского народа, мы будем не с Путиным, а с российским народом. Ну, это, вероятно, скорее теоретически, гипотетически и крайне маловероятно.
Ну, да, но это весь вопрос понимания политики Путина, потому что, как вы понимаете, что есть люди, которые думают, что он проводит все-таки политику, направленную против российского народа. Есть такие люди и сейчас. Вы считаете сейчас, в эту минуту, что он проводит политику в пользу российского народа, пока вы считаете так. Никто не знает, что вы будете думать дальше, хотя политика будет той же самой.
Не-не-не, вот знаете... Кстати, я никто не знаю, да? Я тоже могу эволюционировать, потому что я так буду меняться как-то, да? Я человек искренний, это, кстати, люди знают, они много ко мне могут разные претензии предъявлять, но, в принципе, они знают, что я говорю в основном, то, что
да.
Думаю.
Поэтому, Сергей, да.
Поэтому вот я вижу, как оценить. Я могу сказать, что мне Путин не нравится. Мне говорят, что ты все время хвалишь Путина? Ну, вы не задайте вопросы, что мне не нравится. Я вам скажу, что мне не нравится, да? Я просчитаю, что нужно было вести войска в Украину, без сомнения, в апреле 2014 года и сохранить Украину от нынешней катастрофы, которая произошла.
Да, конечно, да. Вы усилитель политики Путина, который, то есть вам нужно, чтобы он делал то же самое, только еще больше речи. Сергей, спасибо вам большое. Я совершенно это вот так же примерно и описывала нашим слушателям, что вы где-то расплачиваетесь за то, что вы слишком искренни, потому что это не в цене. Такая искренность, такая любовь. Все-таки мне кажется, что нужно быть поциничней с этой властью. Вот как вы считаете, Андрей?
Ну, вы знаете, ну, мне тут трудно судить о мотивах сотрудничества с властью, мне трудно судить о мотивах искренности, неискренности, коллаборационизма, неколлаборационизма. Ну, мне кажется, что это просто вообще не стоит обсуждать.
Потому почему? Это очень интересная тема. Как это? Кто любит власть от души, а кто не от души? Вот Сергей говорит, что такие есть. Я просто в шоке от того, что мы тут наслушались от Сергея Маркова, что, оказывается, кто-то любит Путина за деньги. Что это такое вообще? За революцию у нас
я бы так сказал коротко, что очень часто поддержка Путина от души совпадает с поддержкой Путина за деньги.
Да. Скорее всего, так. Сергей, а вот вы же были из тех людей, вы же представляете, я к Сергею Пугачеву обращаюсь, такое окружение Путина абсолютно от души, правда же? Вы же были другом его от души. И считали ли вы, что ваши преференции, которые вы в свое время получали, это ровно потому, что вы показывали, что это честное, честное отношение, хорошее отношение, дружеское с вашей стороны по отношению к нему. Вы верны ему и поэтому...
Ну, это абсолютно не так. Во-первых, я никаких преференций от Путина не получал. И вообще, вот возвращаясь немножко назад, то есть вот это вот обсуждение там, доверенных лиц и прочих вещей, это чистый бизнес. То есть это, в общем, некое шоу. Да? То есть это вот организовано на среднем уровне, и люди просто вот получают за это деньги. То есть вопрос, вы что, верите, что в России выборы есть? Вот вы что, думаете, что Геннадий Хазанов повлияет на кого-то, они придут на участки, а вот если он не повлияет, они не придут, и Путин проиграет? Ну, это же абсурд, мы же с вами все это понимаем. Поэтому тут гораздо проще. Что касается Маркова, я считаю, что он просто неадекватный человек. Он там позволял себе высказывания, которые, в общем, наверное, позволяют в какой-то мере так сказать. И эта история там про Украину и про фашистский режим, вся эта история давно известна всем. И это, в общем, если вам хотелось бы послушать, но просто времени нет.
Нет, мы не хотим.
Вот. А что касается, я убежден. Вот. А что касается, собственно, каких-то преференций, от Путина я их не получал. Когда Путин появился в 96-м году, что называется, у меня все было, а он, у него ничего не было. То есть, ну, помогли ему устроиться в управление делами президента. И что вы думаете, я в 96-м году думал, что Путин станет президентом в 2000-м? Конечно, нет. Дружбы у меня с Путиным тоже не было. Были близкие отношения, которые были завязаны на том, что, ну да, я входил в близкий круг, самый близкий круг. Ну, если это даже кругом можно назвать. То есть просто в число тех небольших, в то небольшое число людей, которые окружали Ельцина в момент, когда был, по сути, готовился государственный переворот в 99-м году, то это Скуратов.
Коротко говоря, можно сказать, что если можно сказать, что скорее он от вас получал преференции, скорее так.
Да, это скорее. Он получал, конечно, получал. Но я вам скажу, начиная с того, что, собственно, я его предложил как кандидат в президенты, когда уже было определено, что президентом следующим будет, естественно, без всяких выборов и доверенных лиц, будет Степашин. Но вот так сложилось, что я предложил вот Путина, это первое. А в последующем, ну, там, очень много было таких вещей, которые Путин от меня получил. Но расплатился он со мной, вот скажем, не совсем так. Вот, да. То и экспроприировали на 15 миллиардов долларов имущество. И все. Ну, тем более и сделать с ним ничего не смогли. В общем, все это обрушилось.
Да.
Ну, с учетом еще санкций и прочих вещей.
Спасибо.
Ну, вот сейчас, вот, как вы знаете, идет трибунал. Я думаю, что как-то с этим разберемся.
Да, и будем надеяться.
Уже под эгидой ООН.
Не первый трибунал, будем надеяться, не последний. Пожалуйста, вот ваше замечание по поводу этой реплики о том, что зачем этот Хазанов Путин? Ну, его же все равно выберут. Зачем?
Распространен, конечно, мнение, что выборов у нас нет, это все бессмысленно. На самом деле, когда сводится разговор о выборах, ну, то есть о фактическом присутствии или отсутствии выборов, все, ну, зачастую все сводится к тому, допустят ли кандидатов оппозиционных до выборов и честно ли подсчитают бюллетени. На самом деле, мне кажется, финанс, вопрос денег, он не менее важен для честности выборов. И если, например, Геннадий Хазанов вкладывает в качество, ну, в избирательную кампанию своего кандидата свой авторитет личный, то, например, бизнесмены вкладывают совсем другие свои накопления. Они накапливают не авторитет, а финанс. Вот, кстати, собеседник перед единым днем голосования проанализировал предвыборные фонды кандидатов в губернаторы и выяснил, что, безусловно, там у кандидатов от «Единой России» в губернаторы в несколько раз, в три раза превосходят предвыборные фонды, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых оппозиционных. И это финансовое неравенство, по сути, делает, ну, даже если мы представим себе, что всех кандидатов допустили, честно посчитали бюллетени, то финансовое неравенство сильно затрудняет честные выборы. И, естественно, что те компании, которые делают пожертвования в избирательные предвыборные фонды кандидатов, основных кандидатов в губернаторы, естественно, потом выступают господрядчиками.
Спасибо вам большое, Сергей, за это. Знаете, я вспомнила, у нас была на Радио Свобода такая передача очень много лет, «Час прессы», которая, собственно, преобразовалась вот сейчас лицом событий. Вот считайте, что мы вспомнили нашу старую передачу «Час прессы» и посвятили эту передачу публикации в «Собеседнике». Очень хорошая, интересная. Вообще лучше почитать. Лучше читать, чем говорить, может быть, иногда. До свидания, до новых встреч.